Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем занятия по сравнительному богословию в рамках курса «Уроки православия». И продолжаем тему нашего предыдущего занятия, рассматриваем историю средневекового папства в наиболее ярких представителях этого периода, папах, которые наиболее четко выразили идеологию средневекового папства, идеологию установления священной теократии, то есть священной христианской империи, в котором папа имеет главенствующую роль и осуществляет власть как религиозную, так и власть светскую. Мы можем сказать, что XII и XIII века были вершиной как церковно-политической, так и духовной власти папства. Но высшей точки папская власть достигает период понтификата известнейшего папы Иннокентия III. Годы его понтификата 1198-1216 годы. История церкви однозначно считает Иннокентия III самым выдающимся папой Средневековья. Иннокентий III смог стабилизировать положение папства, потому еще что в это время пришла в упадок императорская власть. И Иннокентий III, когда утверждает верховенство папства, он обращает внимание, конечно, на внутреннюю централизацию церковной жизни. Прежде всего, он реформировал папский двор, создал организованную, четко работающую бюрократическую систему делопроизводства, показав тем самым пример организации будущих чиновничьих централизованных государств. Иннокентий III по праву считает вторым основателем папского государства, при нем патримониумом святого Петра стал настоящим государством, абсолютной монархией, где подданные были никем иным, как чиновниками, и находились под властью единственного монарха, обладающего той властью, как властью неограниченной, то есть под властью папы. Со смертью Генриха VI в 1197 году рухнуло германское владычество в Италии, и папа смог расширить светские владения свои в Италии. Иннокентий III считал себя не только наместником Христа, но и главой всего христианского мира. Он вмешивался в каждое важное событие своей эпохи, брал на себя роль арбитра по сохранению или восстановлению Богом данного строя общества. Иннокентий III утверждал, что во главе каждой отдельной страны стоят короли, но над каждой из них восседает на троне святой Петр и его наместник Папа, который, будучи сюзереном всех этих территорий, жалует императорство. И реализация вот такого рода представления папа смог осуществить в Германии, где в то время происходила гражданская война, происходила борьба за престол. Иннокентий вмешивался во внутренние дела Германии, также других стран. Так успехом увенчались его попытки установить ленные связи с Англией. Английский король Иоанн Безземельный, который ввязался в бесперспективную долгую войну с французами для спасения своего трона, ждал помощи от папы в борьбе с французами и даже собственными дворянами. Иннокентий III взял на себя эту роль, взамен чего король английский в 1213 году объявил свою страну папским леном и взял на себя обязательство выплачивать налог по 1000 марок в год. Свое верховенство над Европой христианской папа обосновывал еще и необходимостью концентрации сил христианства для возвращения Святой Земли. Однако Четвертый крестовый поход 1204 года, подготовленный Иннокентием III, был направлен не против язычников, а против отколовшихся христиан, то есть против православных христиан. Целью Четвертого крестового похода первоначально было, разумеется, отвоевание Святой Земли, но во времена Иннокентия на передний план вышел также вопрос об унии с греко-восточной церковью. И в такой атмосфере нетрудно было обратить войско крестоносцев, стремящихся к грабежу, против схизматиков. Закулисной, можно так сказать, пружиной этого нового завоевательного авантюрного похода стала богатейшая государство, но это даже не государство, а богатейший город Италии, город-республика, Венеция. Формально он находился еще под владычеством Византии, но на самом деле Византия являлась главным торговым соперником Венеции в Средиземном море. И для устранения такого соперничества, с тем, чтобы обеспечить гегемонию Венеции, венецианский дож Энрико Дандола решил повернуть войско крестоносцев, шедшие на Иерусалим, на венгерские города в Далмации, Зара. Этот город был разграблен, папа формально осудил это разграбление, но прещением крестоносцев особо не предал. И это было такое испытание крестоносного войска в том, что оно сможет воевать против христиан. Следующим городом на пути этого крестового похода стал величайший город древнего мира, город святого Константина, центр православия, столица Византийской империи, столица державного императора православного Константинополь. После длительной осады в 1204 году крестоносцы заняли тысячелетний оплот православия, и в результате трехдневного грабежа, убийств практически разрушили самый великолепный, самый культурный город того времени. Конечно, тяжело даже и пересказывать, что произошло тогда в граде святого Константина, в Царьграде, когда братья-христиане совершенно безжалостно, варварски обращались не только с имуществом, с красотой города, но и со всеми святынями. Историки говорят о том, что разграбление города после его взятия турками в середине 15 века, оно было менее разрушительным для города, чем захват и ограбление его крестоносцами в 1204 году. Огромное количество святынь было варварски изъято из храмов, монастырей святого города и отвезено на запад. Среди них были и мощи святителя Иоанна Златоуста, которые сейчас находятся в соборе святого Петра в Риме. И на достаточно долгое время была установлена на территории Византийской империи империя Латинская. Соответственно, вот это вот латинское хищничество распространилось на все территории, установленной Латинской империи, и установлению этого государства положило начало латинизации церковной жизни. Если же мы обратимся снова к средневековой Европе, к папе Иннокентию III, вот эти вот успехи папы в организации крестовых походов, централизации власти, отчетливо проявилось на Четвертом Латеранском соборе, который носит в католицизме статус Вселенского. Он прошел в 1215 году. На этот собор прибыло большое число представителей. Среди участников были патриархи Иерусалимские и Константинопольские, имеется в виду латинские патриархи. Совещанием этим собором руководил сам папа, который был правоведом. Этот Вселенский собор разработал 70 канонов, главным образом о реформе церковной жизни, о вопросах веры, церковного права, дисциплины, о святой мессии и об отпущении грехов. Было принято решение, запрещающее создавать новые монашеские ордена, и отдельным постановлением этого собора стали постановления против еретических учений, которые в это время распространились на Балканах, в Северной Италии, Южной Франции, движение богомилов, патаренов, альбегойцев, вальденцев. В третьем каноне этого собора, наряду с поддержкой крестовых походов против еретиков, вышеуказанных, были возведены в церковный закон папские распоряжения по созданию инквизиции, то есть специального церковного органа по борьбе с ересью. Борьба против еретиков представляла собой одну из основных задач средневекового папства. Они угрожали единству церкви. Еще Третий Латеранский собор 1179 года осудил вальденскую альбегойскую ересь, но крайние меры против них в виде крестовых походов внутри Европы были предприняты лишь при Иннокентии III. Вот эти вот еретические учения, они имели действительно широкое распространение, и наиболее значительным массовым движением стало движение катаров, развернувшееся в Южной Франции, начиная с 1140 года. Источником этого движения была богомильская ересь манихейского толка, она возникла на Востоке. Через Балканы проникла в Южную Францию, в Рейнскую долину, в Северную Италию. Называли их альбегойцами, от имени города Альби, который был одним из центров этого движения. И катарская ересь наиболее глубоко проникает в Прованс, который был наиболее цветущей, образованной частью тогдашней Европы. Члены этого общества называли себя сами катарами, то есть чистыми. Они отрицали святые таинства, святую Троицу, обрекали себя на такой ригористический аскетизм, обязывали членов этого движения отказываться от брака, от личного имущества. Члены этого движения считали, что таким образом они реализуют евангельские идеи, что они тем самым восстанавливают состояние первохристианской общины, раннехристианской церкви. Конечно же, это движение, которое, как бы сказать, противостояло своей духовной живости, в своем, как бы сказать, таком видимом соответствии Евангелию внешней структуре католицизма, оказалось очень привлекательным и стало быстро распространяться. Так что папа Иннокентий III, в конце концов, объявляет крестовый поход против катаров. Возглавил этот поход, проведенный в период между 1209-1229 годами, граф Монфорский Симон, отличавшийся бесчеловечной жестокостью. Несмотря на то, что эта истребительная война привела к разгрому самой цветущей богатой провинции Франции, катары окончательно исчезли лишь в следующем веке. Именно к этому крестовому походу относит один из исторических анекдотов такого рода. Когда в один из городов катарских ворвались всадники вот этого похода крестового, то вместе с ними в седле находился и епископ. Увидев перед собой жителей этого города, предводитель отряда в недоумении обратился к епископу, воскликнув: «Как же отличить среди них еретиков?» Епископ сам, католический епископ, вынув из ножен меч, воскликнул: «Бейте всех, на небесах разберутся». Вот такова была идеология папства в борьбе с еретиками. Светская власть сама охотно предложила церкви католической вооруженную помощь для расправы с еретиками. Именно во время понтификата Иннокентия III получило широкое распространение выявления еретиков, осуждения их церковным судом, но с помощью светской власти. И именно во времена Иннокентия III и было заложено основание инквизиции, хотя правовые и организационные начала инквизиции были разработаны еще папой Александром III. До этого времени все-таки действовал принцип о том, что еретиков следует не истреблять, а убеждать. Здесь же в это время разработан был иной принцип о том, что ересь тождественна оскорблению высшей власти, оскорблению государя, и потому подлежит наказанию государством. В 1184 году на соборе в Вероне папа Луций III издал декрет, направленный против еретиков. Духовенству менялась обязанность не только выдвигать обвинения в ересях в случаях, ставших им известными, но и проводить процесс расследования, то есть юридическую процедуру. Присутствующий на соборе император Фридрих I возвел церковное проклятие еретикам в имперский закон. Тем самым еретики подлежали преследованию и со стороны государства. Впервые в соответствии с кодексом законов от 1197 года короля Арагона Педро II было установлено, что еретиков надлежит сжигать на кострах. Иннокентий III, подтверждая ранее упомянутый декрет папы Луция III, в 1199 году издает свое постановление о том, что ересь в соответствии с римским правом тождественна оскорблению величества и как таковая наказуема смертью на костре. Именно такой способ искоренения ереси с наказанием смертным через огонь понималось как очищение. Если ересь – это чума, это зараза, то она должна подвергнуться очистительному огню. Инквизиция папская в окончательной форме сложилась уже к XIII веку. При папе Григории IX, касающиеся ее законы, претерпели дальнейшие изменения. Наконец, в 1231 году была издана папская конституция об отречении, она называется, которая как раз основные правила ведения процедур инквизиционных определяла. Теперь уже наряду с епископскими инквизициями действовали папские инквизиторы, и проведение инквизиции папа поручил новым неиществующим орденам. Особенно детально положение об инквизиции было разработано доминиканцами. Развертывание папской инквизиции было ускорено главным образом Конституцией Иннокентия IV в 1252 году. В этом документе папа уже предусмотрел использование при допросах камеры пыток. Создание первого папского суда инквизиции произошло при Николае IV в конце XIII века. Инквизиция, она, конечно, была беспощадна в истреблении еретиков. Еретики по второе колено лишались гражданских политических прав, их запрещалось хоронить, они не имели права на апелляцию и защиту. Имущество их подлежало полной конфискации, причем часть имущества шла в пользу доносителей. В этом церковном учреждении они действовали сообща со светской властью. Вот это вот возникновение массовых еретических движений и соответствующий рост инквизиции, конечно же, на укрепление авторитета церкви влияли отнюдь не положительно. Поэтому на помощь этому пошатнувшемуся авторитету католической церкви пришли нищенствующие ордена, которые как раз и должны были в церковном отношении заменить вот эти вот самые ереси, то есть дать, так скажем, харизматическую пищу. Это ордена францисканцев и доминиканцев. Чем они отличались от прежних монашеских орденов? Тем, что жили не за стенами монастыря, не за счет его владений, а взяли на себя задачу публичного обучения проповедением не монастырей, существуя на милостыню, собираемую в миру. Отсюда и название «нищенствующий орден». То, что они давали обет бедности, нашло свое выражение также и вот во внешних атрибутах этих орденов. Когда это движение монашеское только возникает, то высшая церковная власть вначале с недоверием наблюдала за ним, но затем папы оценили достоинство этих орденов, что как раз они вот эти вот самые идеалы как бы себе реализуют, на которые опираются сектанты, и постепенно нищенские ордена, они получают покровительство папы. Одним из известнейших основателей одного из орденов этих, ордена францисканцев, был Франциск Ассизский, который был образованным светским человеком, но ощутил свое призвание в проповеди бедности, нищеты. И Франциск Ассизский вместе с 11 своими приверженцами предстал пред могущественным папой Иннокентием III с просьбой разрешить им апостольскую проповедь. Иннокентий III обещал поддержку их устава, и вот с поддержки Иннокентия III начинает свою историю орден францисканцев. Другой орден доминиканцев носит свое название по собственному определению монахов, которые называли себя доминиканес, то есть псами господними. Основателем этого ордена был святой Доминик. Он был каноником, но, отказавшись от должности, принял обет бедности, посвятил свою жизнь борьбе с еретиками. То есть этот орден имел несколько иное направление, чем орден францисканцев, который был орденом проповедническим, орденом, так скажем, мистической духовной жизни в католически специфическом смысле. А орден доминиканцев посвящал себя проповеди, вероучению и борьбе с еретиками. Иннокентий III еще как бы противился усилению ордена, утверждению его устава, но следующий папа в 1216 году утвердил его. И папская инквизиция, в конце концов, оказалась исключительно в руках доминиканцев. Под воздействием вот этих двух крупных нищенствующих орденов монашество переживает как бы некий новый ренессанс. Был организован нищенствующий орден кармелитов, затем сервитов. Расцветом в XIII веке монашеских орденов, а также развитием городов, объясняется возникновение средневековых университетов. Самым известным стал Парижский университет, устав и автономию которого в 1213 году признал Иннокентий III. Вторым по значимости был университет в итальянском городе Болонье, в котором в первую очередь давалось юридическое образование. В это время получило название романской эпохи, 10-13 век, это был расцвет рыцарской культуры, но если идеалом этой рыцарской эпохи был герой с крестом на плаще, то в 13 веке обращения папы, призывающего к крестовым походам, уже не встречались с таким вдохновением. Преемники папы Иннокентия III, они также пытались идеал папской власти, как универсальной власти, о власти, соединяющей в себе власть религиозную и светскую, утвердить. Но здесь они уже вступают в борьбу с властью императора Фридриха II, достигшего в это время подъема. Император Фридрих II был внуком Фридриха Барбароссы. Он был избран в 1212 году германским королем, и когда скончался сильный папа Иннокентий III, Фридрих II вновь начал войну за свою власть над Италией. В политике Иннокентия III папа возвратился его племянник, папа Григорий IX, который стал непримиримым противником Фридриха II. И вот эта вот борьба, она продолжалась достаточно долго. В конце концов, Фридрих со своей армией появляется в Италии, и эта борьба привела к тому, что он неоднократно отлучался от церкви. В 1239 году, когда войска Фридриха II снова вторгаются в папское государство, он повторно отлучается от церкви. В то время, как между собой в Европе сражались духовные руководители и одновременно светские государи, то христианская Восточная Европа, она стала добычей татарских орд. И они были остановлены на подступе к Европе. При избрании преемника Григория IX впервые в истории папства был применен так называемый конклав, от латинского слова конклавы, то есть запертые на ключ. К этому времени, к 1241 году, коллегия кардиналов сократилась в общей сложности до 12 человек. 10 кардиналов разделились на две партии. Одна была проимператорская, другая антиимператорская. И ни одна сторона не могла обеспечить кандидату своей партии необходимого большинства в 2/3. Так как выборы затягивались, то кардиналы были заперты в одну из комнат Латеранского дворца, чтобы таким образом ускорить решение. И под воздействием этого насилия была достигнута договоренность об избрании престарелого кардинала епископа Сабина, он был на престоле папском всего 2 недели, взяв себе имя Целестина IV. И кардиналы, чтобы избежать насилия со стороны римлян, собрались на новые выборы Анании. Был избран папа Иннокентий III. В Лионе в 1245 году был создан новый Вселенский собор. Основным вопросом, который занимался этот собор, был суд над императором, закончившийся преданием Фридриха II окончательной анафеме и, соответственно, лишением его престола. После смерти этого императора позиции папы вновь укрепились. Основной задачей, целью возвратившегося в 1951 году в Италии папы, было полное вытеснение германского влияния из Южной Италии. Последний император из династии Гогенштауфенов, Конрад IV, умер в 1254 году во время итальянского похода. И в результате этого империя германская, она постепенно распадается на полностью самостоятельные земли, власть императорская оказалась уничтоженной. В распаде Германо-Римской империи важную роль сыграла, конечно, папская политика. Папы использовали авторитет церкви для того, чтобы в интересах ослабления императорской власти укрепить свою собственную власть. И вторая половина XIII века, следующий исторический период, это постепенное движение пап в Авиньон. То есть следующий период – это борьба пап уже с французскими королями, и это станет темой нашего следующего с вами занятия. Всего вам хорошего. Спасибо, с Богом.